Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Умный?
Да не дурак.
Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Всем здрасте. Сегодня вернули старую заставку. Программа уже не ретранслируется телеканалом. И, соответственно, новые гости у нас. Людмила Борисовна Нарусова. Первый раз в программе «Без дураков». Здравствуйте, Людмила Борисовна.
Здравствуйте.
С поезда, с самолета.
С поезда, с Сапсана. Путешествие из Петербурга в Москву.
Часто вам приходится так? Нужно не радищевскими темпами немножко такими.
Ну, вы знаете, не радищевскими темпами. Темпы-то, конечно, в духе современности, но замечательная фраза Александра Николаевича Радищева: «Я глянул окрест себя, душа моя страданием человечества уязвлена стала», она актуальности своей не теряет.
Да ладно, из окон Сапсана там картина. Потемкинские деревни, наверное, стоят.
Ну, вы знаете, ведь не все можно закрыть покрашенным забором.
В Москву в гости сейчас приезжаете?
Почему нет? Я здесь живу. Ну, в общем, я живу на два дома, как всегда. Потому что в Питере, кроме работы в фонде, который я возглавляю, фонд Анатолия Александровича, у меня практически уже ничего не держит. Родители ушли из жизни. А здесь дочь, поэтому здесь как-то хочется быть нужной ей.
О другом. Полгода, чуть больше прошло с момента вашей отставки из Совета Федерации. Октябрь, да, прошлого года, не ошибаюсь.
Ну, это демократическая процедура. Выборы, а не отставка. Так вообще-то называется.
Но считается, что вас губернатор Брянской области, в общем-то, отстранил.
Вы верите в то, что один из 80 с лишним губернаторов России, губернского города, может решить этот вопрос? Я думаю, что его решают в Москве, даже уверена в этом.
А вы верите, что где его решают?
Здесь совсем неподалеку.
Это в какую сторону будет? Это в сторону Белого дома, в сторону Кремля?
Серьезно, я считаю, что, конечно, этот вопрос решается по согласованию с Кремлем и с руководством Совета Федерации. Поэтому, собственно говоря, когда год назад, в мае, когда принимали преснопамятные законы о митингах, эти все ужесточающие законы, репрессивные, прямо нарушающие Конституцию, я об этом публично говорила на заседаниях и демонстративно покинула зал заседания в знак протеста такого скоропалительного принятия решения. Я взрослый человек, я 20 лет в политике, я понимала, на что иду, и понимала, чем это чревато. Поэтому практически свой выбор я сделала уже тогда. А все остальное, и, собственно, участвовала я во всех этих процедурах только для того, чтобы, ну, еще раз окончательно убедиться в том, ну, пройти, собственно говоря, на собственной шкуре всю эту процедуру, чтобы понять, как это делается. Хотя я знаю давно, как это делается, но вот были еще некоторые такие иллюзии о том, что, ну вот, а вдруг я не права? Я люблю вообще сомневаться.
И ошибаться в некоторых случаях.
Ну да, да. Но вот поэтому, собственно говоря, уже с мая прошлого года я знала о том, что я не буду в Совете Федерации.
А с политикой закончено, по вашим внутренним ощущениям? Вы бы готовы откликнуться на призыв?
Нет, ну, смотря на какой призыв, смотря на чей призыв и смотря в какую политику. Потому что то, что сейчас называется нашей политикой, политической жизнью, я имею в виду, конечно, внутреннюю политику, я этим словом назвать не могу. Понимаете, это не политика.
Не первый год сложно назвать политикой. Это вообще,
да, но сейчас это приобретает уже, знаете, если раньше это была в какой-то такой, если говорить медицинскими терминами, латентная форма болезни, когда так какие-то симптомы иногда себя обнаруживают, ну, в общем, такая латентная, то сейчас это уже даже не вяло текущее. Сейчас это уже такими темпами
Острая фаза. Онищенко надо позвать, он практически каждую неделю бывает у нас.
Ну что, Онищенко, ну уже, по-моему, все, что можно запрещено, уже все запрещено. Поэтому я не знаю, что еще можно запретить.
Скучно без политики, так по-человечески.
Вы знаете, в какой-то момент мне стало скучно в той политике. Вот это самое страшное. Потому что, ну, политика – это ведь не цирк. Хотя сейчас она очень это напоминает.
Ну и цирк тоже, наверное, да. Хотя, по счастью, в большинстве стран это не основное.
Нет, скучно – это, наверное, не те категории, не та категория. Потому что, в принципе, вот если так без дураков говорить, в принципе, когда политика скучная, это хорошо. Понимаете, вот спросите, вы приедете, я не знаю, в какую-нибудь благополучную там Данию или Финляндию, и спросите, кто у них там, министр того-то, да я думаю, и президента-то не все назовут по имени. Как-то скучно, потому что они понимают, что у них есть законы незыблемые, у них есть суды, которые стоят на страже соблюдения этих законов, у них есть законы, конституция. И о том, кто будет на вершине, кто будет министром или кто будет президентом или премьером, в общем-то, их жизнь не зависит. Она кажется скучной, потому что вот их это как-то не очень, и, простите за жаргон, колышет. И вот такая скука политическая, она дает благоденствие народу. И она показатель того, что стабильное государство. А у нас-то, конечно, не соскучишься. Вчера был там, сегодня тут, сегодня тасуются, как колода карт, часто краплёных, министерские посты. Тут, конечно, не скучно.
А что сделал, на ваш взгляд? Какой рецепт сделал так, чтобы у нас тоже стало скучно? Вроде каждый год, там, каждую сессию столько законов принимается, вроде пора уже нарастить.
Ну, вы понимаете, не я придумала фразу «взбесившийся принтер», но она гениальная. Это просто, мне кажется, что обилие законов, ну, во-первых, фразу вы, наверное, знаете, обилие законов и строгость законов компенсируется необязательностью их исполнения. Да. Это тоже наша русская традиция. А потом у меня такое впечатление иногда складывается, что так много и быстро штампуются законы, для того, чтобы, ну вот, как бы за деревьями леса не видать. Вот, чтобы отвлечь внимание от каких-то главных вопросов, чтобы возбудить общественную дискуссию. Вот сейчас только что в новостях прозвучало там закон о геях, срочно Дума хочет о сексуальных меньшинствах принять до лета. Понимаете, вот у нас просто нет других проблем. У нас нет других проблем в стране, и поэтому срочно нужно вбросить вот такую вот какую-то кость, которая не консолидирует, а наоборот разбивает общество, возбуждает дискуссии, вернее, иллюзии этих дискуссий, потому что у нас не осталось политических дискуссий.
Главный вопрос России на протяжении последних веков – кто виноват?
Мы сами выбираем свой парламент, который инициирует эти дискуссии в кавычках и эти законы. Мы сами выбираем свою власть, все как один в едином порыве. Вот такой ползучий советский ренессанс, который я сейчас наблюдаю, он как раз не скучен, он как раз очень тревожен.
Вы с Владимиром Владимировичем Путиным общались после вашей отставки или до? Когда вы вообще в последний раз говорили?
Последний раз он меня поздравлял с моим днем рождения. Было недавно, в мае. В начале мая.
Это было личное поздравление?
Нет, он позвонил мне по мобильному телефону.
У вас хорошие отношения? Я была на отдыхе. Можете сказать, что у вас хорошие отношения?
Вы знаете, имея в виду историю наших отношений, они человеческие, но с некой вот кардиограммой такой.
У вас есть чувство благодарности к Владимиру Владимировичу за то, что вот после смерти супруга ну, помог вам как-то там определенно. Многие считают, кстати, что Леонид Владимирович вас лоббировал напрямую или помогал вам каким-то
образом.
Нет,
вы знаете, у меня есть чувство бесконечной благодарности к Владимиру Владимировичу о том, что он не предал моего мужа, когда его гноили. Простите, когда его преследовали, когда инициировали всяческие разбирательства, и когда от него многие отвернулись, когда он перестал быть мэром, он этого не сделал. Более того, он помогал ему, помогал мне, и я никогда этого не забуду. Потому что он был, ну, если не единственным, то одним из очень немногих, кто это делал, рискуя собой. А что касается дальнейшей биографии, моей биографии, то, вы знаете, ведь есть какой-то шлейф такой, вот если он помогал, значит, и те люди, которые...
Путин своих не бросает, говорят просто, да, вот я там как журналист, мне можно, я могу сказать.
Вы знаете, я не рискну сказать, что я всегда была своя в том круге, который является вот его личным кругом. Нет, у нас другого уровня отношения, потому что очень долгое время, в самом начале его политической карьеры, вернее, его и политическая-то карьера началась благодаря моей семье и благодаря моему мужу. И вы знаете, я прекрасно помню время вот, 90-го года, когда Анатолию Александровичу Собчаку было очень много упреков. Какой же ты демократ, а он был, так сказать, безусловный демократ, какой же ты демократ, если берешь к себе в помощники бывшего сотрудника КГБ. И он тогда, в общем, вступил в некую конфронтацию с таким передовым отрядом демократического лагеря по этому поводу.
А вот ходят две легенды близкие. Одна о том, что действительно Владимир Владимирович обратился к мэру тогда Петербурга, да, с просьбой принять его на работу, и работал поначалу водителем-помощником.
Нет, такого никогда не было. Никогда это все мифотворчество.
Распространено. И многие рядом с этим ставят другой миф или правду о том, что аналогичное предложение он делал Галине Старовойтовой тоже в свое время, когда там работал. И,
нет, но это вы спросите.
Его прошлое,
у него
вроде,
нет. Я очень дружила с Галиной Старовойтовой. Этого не было. Кроме того, я очень хорошо знала помощника и водителя Галины Васильевны, он у нее был, и у нее ей не было нужды его менять. Поэтому это мифотворчество. Владимир Владимирович после возвращения из Германии работал в Ленинградском университете проректором, по-моему, помощником ректора по работе с иностранцами. Ну, это такая должность. По должности он этим мог и должен был заниматься. И Анатолий Александрович, посещая университет, случайно его увидел там, в коридоре. Спросил вообще, вспомнил его, спросил, что ты тут делаешь. Он так сказал вот на этой должности. И Анатолий Александрович пригласил его на следующий день к себе. И... Собственно говоря, в своей книге «От первого лица» Владимир Владимирович это описывает, этот разговор.
Ну, то, что пишут политические деятели, и то, что думают люди.
Ну, политическим деятелям и людям, которые думают, неплохо иногда читать книжки, чтобы именно их использовать как источник информации, а не сообщение агентства ОБС. Вы помните, что это такое?
Ну, да.
Одна баба сказала.
Есть такое.
Вот. Поэтому
мы люди серьезные, мы не обращаемся в агентство. Мы зовем сразу Людмилу Борисовну Нарусову.
Откройте книжку.
Расскажет, как
вы
есть.
Знаете, ну, вот откройте книги. Почитайте книги и самого Анатолия Александровича, и книгу Владимира Владимировича «От первого лица», где он об этом пишет, и пишет абсолютно честно. Могу быть экспертом.
Людмила Борисовна,
поэтому...
ну, вы же не будете говорить,
ну, что
все. Это же не на суде.
Будем слухи обсуждать
пишут.
С вами.
Нет,
сегодня.
Слухи мы не будем обсуждать. Я просто хочу заметить, что книги пишутся вот чем интересно и чем неполна историческая литература в виде мемуаров действующих исторических лиц, потому что здесь никак на суде, там, как говорится, всю правду, только правду и ничего, кроме правды, да, то есть, может быть, написано и честно, но, может быть, не о всем и не обо всем, и поэтому у людей есть, конечно,
ну,
желание узнать,
не осталось. Я честно свидетельствую, что история данного вопроса абсолютно честно изложена вышеупомянутых книгах.
Идем дальше, даже немного кольцуем. На вопрос, кто виноват, вы ответили: мы сами, потому что избираем таких людей. А значительная часть общества, не большинство, конечно, значительная часть, в том числе часть нашей аудитории, задает такие вопросы, считает, что виноват конкретно один человек, тот самый, который в 2000 году стал президентом, Владимир Владимирович Путин. Вы как-то случайно прошли мимо этого, либо вы не считаете, что Владимир Владимирович ответственен за то, что происходит в последнее время?
Нет, безусловно, за многие вещи ответственен, но не за те политические реалии, которые сейчас в нашей жизни. Потому что, ну, вспомните блистательную фразу нашего всего Александра Сергеевича Пушкина: «Ах, обмануть меня нетрудно, я сам обманываться рад». Так вот, может быть, часть нашего населения и считает себя обманутыми в своих каких-то надеждах, иллюзиях, но они сами рады обманываться. Они все-таки, а ведь представьте себе, вот я всегда воздерживаюсь от каких-то оценок любого поступка, любого человека, без того, чтобы попробовать себя поставить на его место. Представьте себе, вам приносят на стол... Вот ЦИОМ, там, последние там данные, что 65% вас поддерживают, что если бы выборы были завтра, 65% пошли бы за вас голосовать, что народу не нравится Болотная площадь, а народу нравится Уралвагонзавод, что вот это и есть народ, а это, ну, какие-то вот заблудшие овечки, и вот, и ведь каждый день приносят подкрепляющую информацию. Каждый день, когда устраиваются встречи с трудящимися, этих трудящихся хорошо фильтруют. И те вопросы, которые ему задают на общении с народом, там каждый год он побивает рекорды по продолжительности общения с народом. Вы же понимаете даже по характеру этих вопросов.
Вы думаете, что он действительно не знает части реалий, как говорили, там
я
страшно
думаю,
далеки они от народа?
Нет, нет. Я думаю, что он, ему, как любому человеку, неприятно слышать плохое, и приятно слышать хорошее. И та челядь, которая вокруг него обеспечивает ему информацию, она ведь, ну зачем же, что делают гонцу, который приносит плохую весть? Она дает такую информацию. Поверьте, у меня были случаи, когда лично в разговоре с ним он задавал вопросы, из которых я понимала, что мне надо просто сказать, что вам врут. И я так говорила. Но это реалия. Он, вы думаете, он может 24 часа слушать «Эхо Москвы»? Нет, он должен слушать других
часов в день
персоналей.
Конечно.
Да.
Людмила Нарсова, напомню, в программе «Без дураков» на радио «Эхо Москвы» идет ретрансляция по сетивизору. Это правда. Людмила Борисовна, давайте еще, до перерыва у нас не так много времени, об одном персонаже, ну, не просто персонаж, а президент, экс-президент России, с которым вашему супругу довелось не просто столкнуться, но даже он научным руководителем, по-моему, был его.
Да, он был
научным руководителем,
а
соответственно, Дмитрия Анатольевича
Медведева.
Да, я помню
прекрасно, когда мой муж взял Дмитрия Анатольевича, пригласил тоже к себе работать в Ленсовет, еще даже председателем Ленсовета был, это питерский парламент. Он пришел домой и так как-то вот совестливый человек был и говорит: «Ты знаешь, мне так жалко, мне пришел, я беру сейчас к себе Диму Медведева, он такой талантливый аспирант, такой хороший будущий ученый». Я говорю: «А что ж тебе жалко?» «Ну вот жалко его в эту политику мне вообще толкать, потому что наверняка он бы стал академиком».
Ну, стал не академиком, академиком не стал, но стал...
Еще он молодой человек,
президент
еще
России.
Впереди.
Да, в общем, все впереди. А вы на каком месте его сейчас видите? Скорее, в сторону президента России или скорее, в сторону академика?
Нет, вы знаете, только что в Петербурге, вот я приехала из Петербурга, прошел юридический форум. Петербургский юридический форум, где была вся юридическая общественность. И Дмитрий Анатольевич там выступал. Вы знаете, я глубоко уважаю Дмитрия Анатольевича и считаю его очень грамотным, вот таким настоящим юристом. Но когда он выступает перед на юридическом форуме, перед, собственно говоря, сливками нашей юридической мысли и практики, и говорит, в общем-то, известные вещи о реформе судов, о укреплении правового государства, как-то вот понимаешь, что это можно сказать на встрече с избирателями или даже перед трудящимися Уральского завода, но не среди профессионалов, которые прекрасно понимают, как работают суды, как выносятся приговоры, прекрасно понимают. Вот я, например, 10, больше 10 лет была членом Совета Федерации, прерогативой которого является назначение судей. Вот одна из немногих прерогатив прямых нашего Сената – это назначение судей. Вот правильная оговорка.
Да.
Судей, которые решают судьбы. Так вот, за 10 лет я не помню случая, когда судья становился из адвокатов. Судьи становятся преимущественно только из прокуроров или из помощников судей, там, сотрудников суда. То есть заведомо обвинительный приговор, он уже очевиден по характеру того человека и той его предыдущей деятельностью, которой он занимался. И такое недоверие к адвокатам, а вдруг он вынесет оправдательный приговор. Он же адвокат бывший, он только этим и занимался. И вот когда на форуме стали говориться какие-то общие слова, вроде там «Волга впадает в Каспийское море», об адвокатуре, то, ну вот, была какая-то горечь. И, понимаете, уж что-что, а реформу судов, правоохранительной системы в целом, которая по ярчайшему выражению Анатолия Собчака, у нас, он говорил так, правоохранительная система у нас становится правоохранительной. И Дмитрий Анатольевич это прекрасно знает, это было тогда и мало что изменилось сейчас. Уж он-то, будучи президентом, мог сделать все.
Кого вы видите на посту следующего президента России? Произойдет ли это там в 17-м, 24-м, либо в каком году?
Ну,
вы
думаю,
кого хотели следующим президентом избрать? За кого пошли голосовать, скажем так, охотно?
За Ксению Анатольевну Собчак.
А, президент. Все-таки Ксения Анатольевна.
Должна же быть у нас когда-то женщина-президент.
И тогда будет не первая леди. Максим будет тогда кто у нас? Первый. А как при королеве это называется? Не, наверное, еще не придумали слово, тогда придумается.
Ну ладно, вы уж сразу
довольны,
для Максима подбираете название. Ну, это шутка, конечно.
Вопросов много, кстати. Тут времени до перерыва не так много. Одна минута. Довольны Максимом?
Ну, главное, что Ксения довольна. Я приму любой ее выбор. Я это говорила последние 10 лет.
Настоящая мама, не сумасшедшая мама, а настоящая мама.
Конечно, конечно, конечно. Ксюша с ним хорошо, и это главное.
Ага, потому что это одна из тем, ну, довольно сильно обсуждаемых в последнее время. Как что
больше нет других тем. Так же, как, понимаете...
По секрету скажите, пока никто не слышит, никто не видит.
Нет, не беременна, к сожалению. Мне уже просто оборвали телефон. Вы понимаете, вот нечем больше людям интересоваться.
Вы свой лист желаний уже опубликовали, там и мальчика, и девочку, и мальчика, и уже давно, насколько я понимаю, об этом мечтаете.
Да я мечтаю об этом уже весь детородный период моей дочери. Так что...
Людмила Нарусова в программе «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». Делаем короткий перерыв на новости. Буквально через 2 минуты снова вернемся в эту студию для продолжения.
День в день.
Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Я напомню, что сегодня в моей программе политик, общественные деятели, президент фонда Анатолия Собчака Людмила Борисовна Нарусова. Кстати говоря, есть вопрос по поводу фонда. Один из вопросов был задан до эфира еще. Что это за фонд Анатолия Собчака, из каких средств состоит его бюджет, какие задачи фонд решает?
Средства только пожертвования, никаких государственных средств у нас нет. Фонд существует уже 10 лет, вы можете посмотреть наш сайт. Расположен он в Петербурге, на Невском проспекте, дом 41. Существует и фонд, и музей. Музей называется, мы на собственные средства создали группа, с 5 человек, мы создали музей, который называется «Музей становления демократии в современной России». В музей вход свободный, можно прийти, посмотреть, очень интересные экспонаты, очень много из подлинных документов.
То есть это не просто музей личного... Анатолия Александровича?
Нет, это не музей Анатолия Александровича, да. Это музей становления демократии в современной России, начиная с первых съездов. Вот, помните, как молоды мы были, как искренне любили, как верили в себя. Вот, начиная с этого периода, экспозиция обновляется, хотя, честно скажу, обновлять современностью очень трудно, потому что как-то... Следов демократии в современности очень мало, и очень бы хотелось, чтобы это слово не осталось музейным экспонатом.
Вопрос от Ани пришел в самом начале передачи, уже по СМС. Фонд Собчака НКО, спрашивает Аня. Вопрос
нет, по тексту. Слава богу. То есть, я не знаю, наверное, по какому-то, по какой-то...
Ну, с коммерческой
градации.
Деятельностью не ведет,
нет,
наверное,
коммерческой, да?
Да,
но мы не получаем, хотя у нас были предложения от зарубежных деятелей культуры, науки, политики, очень много политиков западных хотело участвовать, но у меня какая-то интуиция сработала. Ни копейки от зарубежных благотворителей мы не получали, даже от частных лиц русских, которые живут за границей, но уже стали гражданами других стран, которые хотели помочь музею, я не принимала. Вот, поэтому...
Но это не все.
Мы не должны себя агентами.
Тоже, между прочим, кроме премии Сахаровской, вот этой, других поступлений зарубежных не было за отчетный период, скажем, тем не менее.
Ну, в нашей стране никто ни от чего не застрахован. Во всяком случае, под вот этот последний ужасающий закон мы не подпадаем. Хотя при желании, я думаю, что... Если я куплю за рубежом на собственные деньги какую-нибудь рамочку для фотографии и привезу ее сюда, ведомство Бастрыкина может это счесть каким-нибудь...
Не, ну на ваши деньги вряд ли, вы же зарплату
получаете. Ну, я же куплю их на евро или на доллары.
Да не, у нас пока свободное хождение, это другой шаг. Вы уже не работаете в Совете Федерации. Скоро другой закон, возможно, будут утверждать и принимать о запрещении хождения валют в России.
Дошутимся, тьфу-тьфу-тьфу.
Ну, шутки шутками. Так что, да, избежали.
Да, чем занимаемся? Нас... Чем занимаемся? Занимаемся организацией. Вот ко Дню Победы сделали прекрасный концерт. Сами пригласили артистов в ДК Октябрьском для ветеранов и блокадников. Ежегодно вручаем стипендии имени Анатолия Собчака лучшим студентам юридического факультета. Курируем один из детских домов в Петербурге. То есть занимаемся той деятельностью, которая прописана в нашем уставе. Кроме того, и общественной деятельностью проводим слушания по актуальным вопросам. У нас несколько лет назад мы проводили очень интересный с привлечением экспертов, специалистов по Кавказу относительно... кавказских проблем, но, к сожалению, этот жанр, круглые столы, там эксперты, ученые, товарищи ученые, доценты с кандидатами, но это практически завершается таким между собойчиком обсуждением, но выходом когда есть серьезные рекомендации людей, которые профессионально занимаются этническими, религиозными темами, эти рекомендации никто не слышит. Точно так же было, и я это прекрасно помню, когда советником Ельцина по национальным вопросам была Галина Старовойтова. Профессиональный этнограф, который был избран от Армении, от Карабаха в Верховный Совет. Человек, который изучал и знает, что такое Кавказ. И когда уже готовилась Первая Чеченская война, она стала выступать со своими заявлениями, с научными разработками о том, что может привести к развитию ваххабизма и так далее, и так далее, ее отстранили. И советовать Ельцину стали совсем другие люди в погонах.
Еще вопрос о благотворительных и добровольных взносах. Мы часто знаем, в нашей истории они иссякают по той или иной причине, и не все рекомендуют, в общем, давать. Кто финансирует, если честно? Это большая группа людей или небольшая группа организаций?
Нет, это не организации, это частные люди, которые, ну, как сказать, сочувствуют нашим идеям и нашей деятельности, и люди, которые совсем не бедные, совсем, так сказать, имеют возможность это делать. Ну, например, я могу назвать имя Андрея Петровича Вавилова, бывшего моего коллеги, который начинал работать как раз вот в этот перестроечный период, и был в Министерстве финансов и так далее, и так далее. Он является одним из участников нашей деятельности, и, понимаете, я с благодарностью принимаю. Но хочу сказать, что ведь, знаете, у нас, опять же, к вопросам о слухах и о том, какое у нас общество, как многие держат нос по ветру. Примерно год назад, как только прошел обыск у Ксении в квартире, и об этом во всеуслышание по всем каналам, смакуя найденную сумму, об этом сказали, хотя деньги у нее там были на квартиру, но неважно. Вот. Люди стали очень осторожно к этому вопросу относиться, потому что, ну как, вроде бы была охранная грамота, как многие думали, а вот теперь ее нет. И это, конечно, очень влияет на психологию правильно сориентированных людей.
Это заметно в последнее время?
Заметно.
И по вашим контактам, которые у вас есть, в общем, в политических кругах,
да, конечно, меньше народу стало? Конечно, конечно, конечно.
Людмила Нарусова, напомню. А, кстати говоря, да, вопрос один из тех, опять, что пришли еще до начала программы. Почему семена франкофила, подписался человек, посеянные Ельциным и Собчаком, дали такие побеги, спрашивает он. И почти аналогичный вопрос пришел уже по ходу этой программы. Даже утверждение о том, что Собчак и Ельцин посеяли зубы дракона.
Вы знаете, ведь если пользоваться такой сельскохозяйственной тематикой, какие семена и что из этих семян произрастает, то первично, наверное, почва. Куда эти семена падают. А почва у нас все та же, отечественная, русская, все с тем же менталитетом. Понимаете, и ни Собчак, и ни Ельцин виноваты в том, что слово «демократия» у нас стало ругательным, что слово «либерал» сейчас от него открещиваются все, включая самых наших высоких руководителей. Потому что, ну, не приведи Господь, если ты назовешь себя либералом. Уже электорат тебя не поймет. Так вот, почва, в которую эти семена были брошены. Не семена виноваты в этом. Знаете, как Ключевский писал, цветы не виноваты, что слепой их не видит. Говоря о том, что мы не учимся на своих ошибках истории. Он говорил это по истории. Вот. Поэтому почва у нас вот такая, что нам не нужна. Посмотрите, приоритет ценностей наших граждан — это там весьма определенные материальные ценности. и тем же рабочим Уралвагонзавода. Свобода слова не нужна.
Не дает вам покоя Уралвагонзавод.
Нет, но это уже стало нарицательным. Это уже понятно. Синоним определенного общественного среза, который хотят выдать за главное общественное мнение в нашей стране. Но есть и другие, я хочу об этом напоминать.
Если еще раз тот же период, в середине 80-х, и у вас есть возможность, ну, как-то сформировать будущее вашей семьи и отчасти вашего супруга. Вы предпочли остаться замужем за блестящим университетским профессором,
благополучным профессором, по тем временам очень обеспеченным.
Никаких, либо пройти вместе с ним вот эту всю дорогу.
Вы знаете, когда я была уже на последних месяцах, на 7-м месяце или 8-м беременности, с Ксенией уже большой живот, мой муж, который занимался профессионально альпинизмом, он даже имел звание «Снежный барс», это какой-то вот такой один из высших в этом, как мастер спорта в альпинизме там, он вдруг засобирался в горы. И я вот до сих пор себе это не могу простить. Я легла вот так около двери, поперек двери, животом наверх, и сказала: вот если ты через нас перешагнешь, иди в свои горы. Он подал руку, помог мне подняться. Но я никогда не забуду взгляд, который он мне на меня тогда бросил. Он не пошел в горы. Но я... Вот прошло 30 лет. Я не могу этого забыть, вот этого своего бабского совершенно поступка. Правда, потом я узнала, что из 5 человек, с которыми он собирался идти в связки, все погибли. Может быть, это была интуиция. Я не знаю. Но... В 89-м году, когда он пошел на выборы, я не стала бы никогда делать такого же жеста или такого поступка, потому что я понимала, что вот это ему надо сделать.
Ну, вы чувствуете, что идти на выборы – это то же самое, что идти в горы, да?
Я понимала, что это
то
же самое.
То есть для вас то же
самое. Своим таким, вот, знаете, каким-то вот чутьем любящей женщины я понимала, что это опасно, что это смертельно опасно. Но я понимала, что вот здесь я не могу ему запретить. Я понимала, что ему это нужно для вот ему как человеку, как мужчине, как профессионалу, как гражданину, простите за пафос, ему это нужно было. И этому воспрепятствовать было невозможно. Более того, я сама, будучи абсолютно аполитичной, я вообще считала, что это настолько грязно, что туда вообще даже... Я газет не читала. Я не знала разницы, вот вам признаюсь, разницы между генеральным секретарем ЦК КПСС и председателем Совета Министров. Для меня это все была какая-то одна шайка, и вообще ничего этого не знала. Но я увлеклась, я пошла за ним и была вовлечена сначала вот в самый эпицентр нашей политики, самых переломных, судьбоносных годов, а потом и сама этим увлеклась, потому что, ну, мы с ним были прежде всего единомышленники.
Ну, я помню, наш...
Поэтому изменить я ничего не стала бы менять, кроме одного. Я не пустила бы его... в его последнюю командировку в Калининград, после которой он не вернулся. Вот, наверное, туда я бы его не пустила или поехала бы с ним. Так получилось, что он уехал один навсегда.
Ну вот смотрите, Людмила Борисовна, вы же сами пошли в политику. Вы как бы не могли смириться с ролью
просто помощника. Я понимала, что нужна ему поддержка.
Потому что в середине 90-х, конечно, депутат Госдумы.
Да, да, да. Я избиралась еще во вторую думу, второго созыва. Вот. Да, я понимала, что, знаете...
Потому что я еще, может, дополню роль первой леди Санкт-Петербурга.
Ну, вы знаете,
да,
если бы его не приведи Господь, послали на лесоповал, я бы поехала за ним. Но раз он пошел туда, я пошла за ним, потому что я понимала, что надо помогать в этом. И позиция, которая мне раньше представлялась нормальной для вот такой интеллигенции научной, я закончила университет, защитилась, Академия наук, и, в общем-то, что я из научной среды, и испытывала, признаюсь, некую брезгливость такую вот нравственную к политике и тем, кто к ней, в ней занимается. Но потом я поняла, что грязной политику делают грязные люди. Я их стала видеть, я их на ощупь, можно сказать, чувствовала и видела. И я понимала, что для того, чтобы это изменить, нужны другие люди, коим я считала своего мужа. И поэтому очень многие тогда, первый вот этот призыв демократический, вспомните, научные институты, Даниил Гранин, Евгений Евтушенко, Заславская, Гавриил Попов, который тоже из науки пришел, известнейший экономист. Пошли люди академической среды, пошли люди театральные, тот же Марк Захаров. Это были Галина Волчек, была со мной вместе во Второй Думе.
Во благо это или не во благо, то есть, неизвестно. И журналисты пошли, и спортсмены пошли.
И при этом нет,
люди.
Спортсменов тогда не было. Это уже новейшее веяние. Понимаете, у нас футбол стал уже, или там спорт национальной идеи, поэтому сейчас спортсмены потянулись. Вот. Но тогда пошли действительно элита общества. Духовная, нравственная элита. Академик Дмитрий Сергеевич Лихачев, академик Сахаров, потому что, ну, просто поняли, что на это должна быть опора. И, кстати сказать, когда сейчас говорят, я не верю в выборы, не надо парламентских выборов, все равно ничего не изменишь, вот эти упаднические настроения мне категорически непонятны, потому что, вспомните, вы человек, наверное, моего уже, так сказать, поколения, во всяком случае, близко к этому, но ведь среди, по словам Афанасьева, агрессивно послушного большинства того съезда, их было большинство, как сейчас «Единой России», агрессивно послушное большинство, была маленькая межрегиональная группа депутатов, куда входил и Сахаров, и академик Лихачев, и Анатолий Собчак, и Галина Старовойтова. И вот эта маленькая горстка людей смогла отменить шестую статью Брежневской конституции о руководящей роли КПСС. Вот как это им удалось? Удалось силой убеждения, силой слова и, несомненно, поддержкой, общественной поддержкой, которая в это время была у населения. А сейчас вот эта вот апатия, это болото, что ничего не изменишь, и стену не пробьешь, и прочее, прочее, а уж лучше проголосую там за «Единую Россию», «Народный фронт», ничего не изменится, а вдруг меня с работы выгонят. Вот тогда этого не было. Поэтому опять к вопросу, кто виноват? Поле, в которое эти семена падают. Может быть, они падают не в плодородную землю, а в тягучее болото?
Опять в политику уходим. Хочется еще немножко договорить о семье. У вас счастливый брак был. Для вас он не первый, и для вашего супруга не первый,
да,
был.
Вы знаете, 25 лет вот абсолютного счастья. Меня, ну, уже сейчас нет, но вот первые годы, я уже почти 13 лет, мы осиротели с дочкой, и как-то так она говорила: «Мама, ну ты еще молодая, ну зачем ты так себя запохоронила? Может быть, что, я не буду возражать», почему-то она думала, что от нее это зависит. Но это невозможно, и главное, что после такого брака, что называется, ну, это была абсолютно счастливая семья.
Не только дочь, кстати,
и если
говорить,
мне такое судьба даровала, то ну что ж, я буду ее гневить.
Это ответ на вопрос.
И пробовать еще какие-то шансы.
Спрашивает вас наша слушательница. Очевидно, есть ли у вас любимый мужчина, есть ли у вас желание выйти замуж?
У меня
это, собственно,
есть
это
любимый мужчина — Анатолий Александрович Собчак. Именно потому, что его нет в живых, желание выйти замуж у меня просто быть не может по определению. И не просто выйти замуж, а даже быть с кем-то рядом.
А почему фамилию Собчак не взяли при регистрации брака?
А вы знаете,
брака?
В то время, когда мы регистрировали брак, я защищала диссертацию, и у меня уже были статьи, публикации. Я выходила на защиту, и чисто практически, для того, если бы я взяла ее фамилию, мне пришлось бы очень много оформлять бумаг, что, оказывается, вот та статья, это вот писала я, а не я. А
то
это было уже...
с волокитой бюрократической решили не
связываться. Да, да, и кроме того, был еще один, так сказать, не знаю, личный вопрос. У моих родителей две дочери, я и моя старшая сестра, и папа сказал, что,
лично,
что вот наша фамилия закончится, поэтому оставь хотя бы ты ее.
Ну, продолжается фамилия или...
Нарусова.
Да.
Да, я под этой фамилией живу.
Да, а кто дальше, продолжатель, кто?
Дальше все.
Ксюша Собчак.
Ксюша
Собчак.
Это
может еще изменить или не изменить?
Нет, нет. Я думаю, что Ксюша тоже по этой же причине не меняла фамилию. Вот. Но хотя в школе она в разных заведениях, там, кружках, в французском университете изучала, там, в Эрмитаж ходила, она была Ксенией Нарусовой. Она не хотела быть дочкой мэра, а мою фамилию тогда мало кто знал.
Понятно. В последнее время обратил внимание, любопытно, но непонятно мне, почему какое-то очень много обсуждений вокруг происхождения. И у вас же, ну, собственно, с Анатолием Александровичем такая многонациональная, можно сказать, семья. У него корни там и чешские, и польские, и какие-то
другие. Поляк Собчак, очень распространенная в Польше фамилия, такая шляхетская фамилия. Его дед был поляк, женился на чешке, так что там у него никаких других кровей нету. А что касается моих родителей, я никогда это не скрывала. Всегда горжусь своими родителями.
То есть недавно повод, что ли, был? Почему так как-то
обсуждение? Вы знаете, почему? Был в синагоге на Поклонной горе был выпуск журнала «Русский пионер», который вела Ксения. Я там присутствовала, я всегда присутствую на этих мероприятиях, потому что люблю очень этот журнал. И когда меня спросили, а почему вы, собственно, здесь, я сказала, потому что мой папа был еврей, поэтому я считаю себя, вот есть такое не очень любимое мое слово, полукровка, но вот я полукровка, потому что мама нет, а папа еврей, причем из такой ортодоксальной семьи еврейской.
Еврейский вопрос
даже раввины
существует
были.
В сегодняшней России. Все равно без политики не обойдемся, никуда не денешься. Существует сегодня в России еврейский вопрос, на ваш взгляд?
Отчасти да, но не как национальный, потому что сейчас острота к лицам кавказской национальности и вот гастарбайтерам, вот вся национальная, именно национальная острота перекинулась в эту сферу. А еврейский, если и существует, то только в таком, я бы сказала, социальном плане, потому что банкиры, олигархи, успешные люди, очень многие еврейской национальности. И вот эта социальная зависть, социальное неравенство почему-то с этим связывают, насколько я знаю, по вот, общению с людьми, потому что вот в этом смысле, но не так, как...
От советского такого антисемитизма бытового ушли, потому что, ну, история с поступлением в институт и прочее. Ушли, не вернется уже или как? Или что-то может вернуться?
Вы знаете, я не исключаю, что какой-нибудь матрос-железняк, вы помните этот исторический персонаж? Я сейчас говорю про исторический персонаж. Или там депутат Сидякин инициирует вопрос о возвращении графы национальность. И тогда не надо будет давать инструкции или что-то. Это будет само собой для тех, кто принимает или не принимает на работу. Вот. Потому что вот я назвала это такой ползучий советский ренессанс. Будь то школьная форма, будь то единый учебник истории, будь то другие какие-то как бы мелочи, но мелочи, которые имеют очень такой дальнобойный характер. Это все возвращается, а начинать надо с малого, что на бытовом уровне людей приучает к теории возврата. вернуться к тому сначала формой, потом этим, потом другим, а потом, может быть, и к самой системе.
Ну, вот смотрите,
не знаю, я наблюдатель.
В советском обществе выросли и были благополучной семьей, собственной карьеры нормально развивались.
Ну, знаете, я бы сказала так, не благодаря, а вопреки.
Думаете так?
Не думаю, я уверена в этом. Потому что мою маму, которую в 16 лет угнали, и всю войну она была, она узник малолетней лагеря, считается. Сначала работала и была и в концлагере, и так далее. 16 лет девочка. Ее никто не защитил. Но когда освободили в 45-м году, она попала в СМЕРШ, где их пытали, били. Почему вы не бросились под поезд, дали себя угнать, и работали на врага? И газету «Правда» со статьей Сталина, те, кто работал на врага, тоже враги, она тоже хорошо помнила. И если бы она не вышла замуж за офицера, который был советским военным комендантом в Германии, а там нужны были переводчики, она прекрасно знала немецкий язык, то она не осталась бы, так сказать, на воле, как многих других ее сослали бы далеко. И уже после того, как они с отцом вернулись, она, прекрасно зная немецкий, читая Шиллера и Гёте, подлинниках, не могла поступить в пединститут на немецкое отделение, потому что как только она в анкете писала, где она была во время войны, говорили, мы не можем вам доверить детей. Как вы можете воспитывать детей, если вы работали на врага?
Много вопросов в связи с последними событиями еще возникает, но время наше, увы, истекло. До следующего раза. Я напомню, что гостьей программы «Без дураков» на «Эхе Москвы» была Людмила Нарусова. Спасибо вам огромное. Удачи.
Спасибо.